Россия уже давно и уверенно соседствует с 5 странами НАТО. Причем время подлета, что называется, из эстонского НАТО до Питера. Вообще какое-то смешное. А с другой стороны, со времен Бухареста, с 2008 года, вроде не появилось никаких серьезных сигналов, указывающих на скорое принятие Украины и Грузии. Что случилось? Почему сейчас?
Вопрос о том, почему Кремль устроил, если пользоваться словами Бориса Ельцина, такую загогулину в мировой политике, действительно, пока ответа на него нет. Точнее, есть, я бы сказал, два ответа. Первый ответ заключается в том, что в истекающем году российскому руководству не удалось добиться тех целей, которые они ставили перед собой во внешней политике. И прежде всего, если говорить о Европе, им не удалось заставить Украину принять условия, давайте называть вещи своими именами, капитуляции, те условия, которые они называют выполнением Минских соглашений в российской интерпретации, которая совсем не соответствует тому, что было написано.
Превращение Донбасса в автономию под российский контроль.
Ну да. Более того, как выясняется из опубликованных российским МИДом документов, переписки с Парижем и Берлином, эти европейские государства в общем поддержали украинскую позицию. И это, конечно, поставило Кремль в сложное положение. Стало ясно, что необходимо как-то менять подход к Украине и ко всему комплексу вопросов, связанных с стратегической ситуацией в Европе. Второй момент, который действительно вызвал озабоченность в Кремле, хотя с моей точки зрения озабоченность пока не обоснована, это перспектива развертывания новых американских вооружений в Европе, ну, имеется в виду в странах и в районах, которые находятся близко от российских границ. Действительно, если такие системы будут запущены в производство и приняты на вооружение, и особенно, вот это нужно подчеркнуть, действительно будут развернуты вблизи российских границ, то ситуация и на тактическом, и на стратегическом уровне для России сильно ухудшится. Но виноваты в этом, в общем-то, кремлевские руководители, которые уже на протяжении, по-моему, почти 15 лет сначала разрабатывали, потом испытывали, потом развернули российскую ракету средней дальности. Специалисты называют ее 9М729. Это крылатая ракета дальностью 2500 километров, которая в западных районах России может поражать цели на протяжении практически всей центральной Европы и западной Европы, но вплоть до, скажем, границ Франции. После этого американцы выходят из договора по запрещению ракет меньшей и средней дальности и интенсифицируют те разработки, которые у них велись и до этого, но очень такими незначительными темпами и в незначительных масштабах. И вот в 2023 году намечено начало развертывания целого комплекса таких систем. В России обычно говорят о том, что вот подлетное время этих ракет до Москвы. Да, действительно, это где-то 5-6, может быть, 7 минут. Это, естественно, вызывает озабоченность у российских военных и особенно у российского политического руководства. Ну, невольно возникает, знаете, мысль о том, что Путина просто преследует страх, что он не успеет добежать до бункера тем, чтобы пережить удар по своим резиденциям. А что делает Москва? Москва начинает угрожать вооруженным конфликтом. Причем, если раньше, еще где-то в середине осени, в Москве намекали на то, что может быть проведена военная операция против Украины, а теперь они угрожают уже военными действиями против стран НАТО. То есть, называя вещи своими именами, на практике это значит военными действиями сначала против стран Балтии, ну и затем против Польши.
Почему для решения этих целей выбрана такая стилистика?
Вся проблема в том, что мы не знаем, ну, по крайней мере, я не нашел ответа однозначного и четкого ответа ни у российских аналитиков, ни у западных аналитиков на вопрос о том, почему, собственно, Путин вот это учинил. Причем учинил в такой вот стилистике, как вы говорите. Причем невольно возникает ощущение, что эти предложения кремлевские были рассчитаны на то, чтобы их отвергли. Ультимативный тон он не заставляет некоторых аналитиков предполагать, что все это рассчитано на то, чтобы эти предложения были отвергнуты, и у Кремля появилось бы повод заявить, что это казус белли, что раз Запад отвергает наши вот такие вот мирные инициативы, но тогда у нас ничего не остается, кроме как начать войну. Использовать там, одни говорят военные, другие военно-технические меры. Военные меры – это просто использование вооруженных сил. Военно-технические меры – это развертывание новых вооружений вблизи западной границы и, может быть, в Беларуси.
В чем логика? Ну, с точки зрения Украины, если я правильно понимаю, она в крайнем случае, даже потеряв Донбасс, может приобрести гораздо больше, мне кажется. А Россия просто реально теряет довольно много вообще.
Вот в этом-то и вопрос. Вот весь вопрос, как я понимаю, для меня этот вопрос заключается в том, что в Кремле не способны принимать рациональные решения. Потому что, ну, действительно, можно иметь дело с политическими лидерами даже очень сомнительного свойства, если эти люди способны рационально взвешивать плюсы и минусы своих действий. Но если Кремле руководствуется какими-то иррациональными мотивами, то вот это вот страшно. Теперь, если говорить о том, что подталкивает Кремль к такого рода политике, вот тут я бы обратил внимание, знаете, на то, что когда Лавров был назначен министром иностранных дел, это был 2004 или 2005 год, вот примерно через год он сформулировал определенную теорию, с которой он, видимо, не расстался до сих пор. Это теория о том, что коллективный Запад деградирует, что он потерял силу, потерял политическую волю к сопротивлению. И поэтому можно, так сказать, вести такую наступательную политику, ставить один ультиматум за другим и таким образом добиваться успеха. Думаю, что определенные основания у Лаврова и его коллег выступать с такого рода тезисами, они были. Ну, вспомните, как Запад отреагировал, скажем, на вторжение России в Грузию в 2008 году. Довольно пассивно. Как Запад отреагировал в 2014 году на аннексию Крыма? У Кремля и у аналитиков российских, связанных с МИДом, действительно были основания считать, что Запад слаб, и поэтому можно делать все, что угодно. Но вот что произошло в этом году? Моя точка зрения, она оценочная, наверное. В этом году на Западе впервые поняли, что действия России угрожают не только, там, скажем, Украине, Грузии, но угрожают уже жизненным интересам, ну или, по крайней мере, очень важным интересам самого Запада. Посмотрите на жесткую реакцию европейских государств на кризис с беженцами, который устроил Лукашенко, видимо, с подачи Кремля. Реакция на газовый кризис, который, опять же, Кремль инициировал. Было объявлено, что Европейская комиссия начинает антимонопольное расследование против «Газпрома».
То есть вы не склонны соглашаться с последними оптимистами, которые считают, что, может быть, все, что происходит сейчас, это некая операция прикрытия, просто не очень понятно, что именно такими угрозами прикрывают. А там, может быть, какие-то кулуарные договоренности все-таки идут, только непонятно о чем.
Вот насчет кулуарных договоренностей, вы знаете, у меня большие сомнения, потому что, ну, давайте вот посмотрим, что вчера заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Он выступал, насколько я понимаю, анонимно, то есть, что вообще говоря, считается, что таким образом он высказывает не свою личную точку зрения, а точку зрения администрации в целом. Был сформулирован ответ на требования России о начале переговоров с Соединенными Штатами. Да, мы готовы начать переговоры, но не в том формате, в котором требовала Россия. То есть это переговоры, так сказать, один на один, такие закулисные. А это будут переговоры на площадке ОБСЕ или на площадке Совета Россия-НАТО, или на переговорах по стратегической стабильности российско-американских, но в полной координации с союзниками и партнерами. Союзники – это страны НАТО, а партнеры, в данном случае, партнеры – это Украина. То есть американцы говорят, да, мы готовы вести с вами переговоры, но с участием, в какой форме, пока совершенно не ясно, но с участием Киева. Это крайне неприятная новость для Москвы.
Это ответ на подозрение в том, что американцы могут пойти на сделку с Россией во вход Украины?
Ну, да, это ответ на требования России о такой закулисной сделке с Соединенными Штатами за счет Украины. Дальше было сказано, что одним из условий прогресса является деэскалация напряженности вокруг Украины. Что это значит? Это значит, что Россия должна отвести, ну, как минимум, часть войск вот с тех позиций, на которых они находятся сегодня. Опять же, вот вспомните Рябков и Ушаков, по-моему, даже говорили о том, что нет, это наша территория, мы вот что хотим, там и делаем. Ну хорошо, это ваша территория, говорят американцы, вы там можете делать, что хотите, но если вы хотите, чтобы о чем-то договориться, в том числе по ракетам, например, ну тогда извольте отвести часть войск, как минимум.
То есть это некий сигнал о том, что по ракетам мы можем договариваться, а Украина, это как бы требование максимум, которое мы понимаем, как некую переговорную позицию.
Я думаю, что можно договориться о том, могут Россия и западные страны, возможно, с участием Украины, чтобы не размещать в Европе вот эти новые американские ракеты при условии, скажем, уничтожения российских ракет 9М729. Ну, так как это было достигнуто в свое время Рейганом и Горбачевым, когда был реализован нулевой вариант по ракетам средней дальности. Но именно уничтожаете. Потому что если эти ракеты просто отводятся куда-нибудь там в Сибирь, ну, мы же все прекрасно понимаем, что их можно в течение 1-2 недель перебросить к западной границе. Второй момент, о котором можно договариваться. Россия требует гарантии безопасности. Очень хорошо. Мы тоже заинтересованы в гарантиях безопасности, могут сказать, в Вашингтоне и в Брюсселе. Но это означает, что должны быть на основе взаимности. И вот это особое значение имеет вот этот термин взаимности. Мы должны договориться об определенных ограничениях на развертывание войск и проведение военной деятельности в районах, прилегающих к линии соприкосновения. Вооруженных сил НАТО и России, но имеется в виду Балтийский регион и что-то связанное с Черноморским регионом, и, во-вторых, вдоль российско-украинской границы. Это будет повторением договора об обычных вооруженных силах и вооружениях в Европе. Тут придется России идти на большие уступки, потому что одним из аргументов, ну, собственно, самым главным аргументом, который был приведен Путиным по поводу этого договора и выхода России из него, заключалось в том, что Москва не признаем никаких ограничений на наши вооруженные силы на нашей территории. Но такой подход не проходит уже. Вот этот термин на условиях взаимности означает, что если какое-то соглашение о гарантиях безопасности будет достигнуто, то оно должно включать в себя гарантии безопасности европейских государств и Украины, а не только гарантии безопасности России. Вот готова Россия пойти на это или нет, я не знаю.
А если все-таки самым апокалиптическим образом перейдет все от слова к делу, насколько жесткую реакцию может позволить себе Запад? Как далеко он может пойти в защите и своих интересов, и Украины, который в данном случае оказывается частью его интересов?
Тут ведь несколько сразу возникает вариантов и сценариев действий России. Но первый вариант – это Россия начинает военные действия против Украины. Эти действия по любому сценарию, да, будут достаточно длительные, вязкие, такие тяжелые действия сухопутных войск. Но Россия все-таки сможет использовать свое превосходство в военно-воздушных целях для нанесения поражения Украине. Но это первый, так сказать, первый акт этой драмы. Ну хорошо, Россия оккупирует часть украинской территории. Это возможный вариант. Но что дальше? России потребуется держать очень значительные силы для того, чтобы контролировать эту территорию, подавить или подавлять постоянно вооруженное партизанское движение. Так вот, значит, если Россия оккупирует вот эти какую-то часть территории Украины, то это отвлечет значительные силы российских войск. В свою очередь, Соединенные Штаты открыто заявляют, что в этом случае будут развернуты дополнительные и очень значительные американские силы, ну, в Балтийском регионе и в Черном море. В том числе, нельзя исключать, что будут развернуты именно те вооружения, которых так бояться в Москве.
В том числе и в Грузии, если я правильно понимаю, да?
Да, наверное, и в Грузии тоже, но про Грузию я ничего не слышал, честно говоря. А вот, ну, вполне возможно. В итоге военное положение России резко осложнится. И я думаю, что этого не могут не принимать в российском генеральном штабе. Теперь второй вариант – это какие-то военные действия России против стран Балтии. Но это уже, понимаете, большая война с НАТО, большая война с Соединенными Штатами, которая на первом этапе, скорее всего, Россия проиграет без применения ядерного оружия. Россия не имеет шансов. Ну, а дальше перед Москвой встанет тяжелейшая дилемма. Либо начать ядерную войну, понимая, что ответный удар будет тоже ядерным, либо капитулировать.
Но зачем нам этот мир, если в нем не будет России, как сказал Путин?
Ну да. У Путина такие вещи могут в голове быть. Но ведь у его соратников, у российских генералов, у российской бюрократии могут быть совершенно иные представления о прекрасном, как я надеюсь.